Всем привет, здравствуйте, это программа «Ключевые события». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Каждую пятницу на канале Breakfast Show мы встречаемся здесь с экспертами, журналистами и просто интересными людьми. Сегодня у нас эксперты и журналисты в студии. Я буду просто интересным человеком. Нет, не знаю, как пойдет. Сергей Алексашенко и Тихон Дзитко сегодня мои
гости. Всем добрый день. Добрый день.
Да, здравствуйте. Спасибо большое, как обычно, Гарри Максу Курникову за студию. Лайки, подписки на канал всячески приветствуются. Программа «Ключевые события» начинается с такого традиционного вопроса к гостям. Какие события вы выделяете за минувшие 7 дней? Зачем вы следите? Даже если это, может быть, не было на первых страницах и в главных заголовках, что для вас было самое важное, Тихон?
Ну, важно, что Владимир Путин отправился, мне кажется, со всем российским правительством в Китай. Важно то, что происходит в Харьковской области, и все с этим связано, весь контекст. Очень важны события в Грузии, принят в третьем окончательном чтении, несмотря на все протесты и очевидную позицию грузинского общества, закон о так называемых иностранных агентах. Ну и, наконец, издание «Сота» признали нежелательной организацией. Далеко не первая, и убежден, к сожалению, не последняя медиа признается нежелательной организацией, но СОТА, которая работала в России в значительной степени, мне кажется, что это очень важное событие.
Тогда подробнее обо всем поговорим чуть позднее. Сергей Алексашенко.
Ну, я бы начал, наверное, все-таки с того, что Владимир Путин как-то переформатировал правительство и оставил неизменное руководство администрации президента. Да, ну, если мы считаем, что с прошлой пятницы это как раз происходило, ну, в дополнение, да, конечно, визит Путина в Китай, визит Блинкена в Киев, соглашение между Трампом и Байденом, что они будут устраивать теледебаты и уже там в конце июня, что на самом деле более чем странно, да, казалось бы, еще эти съезды не пройдут.
Ну, обычно
уже,
позже, да?
Обычно, ну, конечно, обычно июль-август это съезды, и там в сентябре, где-то уже в октябре дебаты. А здесь уже и в конце июня первый из двух дебатов. И последнее, мне кажется, что это важно, это запуск чат GPT 4.0, да, и вот сегодняшнее заявление, вчерашнее, ну, сегодняшнее, о том, что Google собирается трансформировать свой поиск, когда вы задаете вопрос, он вам не высыпает список ответов, а дает ответ человеческим голосом. Вот. Но это вот такое движение, в сторону, в которую Google идти. На самом деле, все, что происходит с искусственным интеллектом, мне кажется, что это очень важное событие.
Давайте тогда подробнее и соединим, наверное, две темы. Первое – это правительство и те перестановки, которые мы видели. Там даже была некоторая интрига, и, возможно, для кого-то было неожиданным объявление Андрея Белоусова.
Мне кажется, для всех было неожиданно.
Нет, ну, наверняка были какие-то люди, которые сказали, я так и знал. Я таких не встречала, но наверняка такие существуют. И дальше вся эта, значит, хевра, бросив Михаила Мишустина на хозяйство и Дмитрия Медведева в лавке, отправляется в Китай. Тогда, наверное, сначала про само правительство. И, ну да, главный сюрприз – это Белоусов, видимо.
Ну, главный сюрприз Белоусов и, наверное, единственный сюрприз Белоусов.
Нет, ну почему? Еще Патрушев, которого отправили. Ну, если мы рассматриваем широкое
правительство. Да-да, не только правительство. Да,
ну, то есть, да, посмотрите, конечно, Белоусов – это очень интересно. И, я бы сказал так, очень сильный ход со стороны Путина. Патрушев в отставку. Ну, фактически, да, там на запасной аэродром. Почетная пенсия, да, и там опять, может быть, за этим ничего... Вообще, может, за всем ничего не последовать, да, точно, потому что пока Путин на месте, вряд ли что-то серьезное изменится. Но, тем не менее, мне кажется, что это знак, да, потому что такой, ну, наверное, в путинском окружении это был самый консервативный, да, вот. Даже ястребом его назвать нельзя, это, я не знаю, какой динозавр, да, такого пещерного периода. Дальше я бы еще назвал продвижение молодых губернаторов-охранников. Да, то есть, вот это вот движение, когда Путин последовательно на разные позиции, да, там везде над всеми есть еще, или почти над всеми есть какие-то старшие товарищи, ну, типа вице-премьер-министр, да, но тем не менее, вот продвижение молодых технократов, да, вот таких, которые абсолютно никак идеологически себя не засветили, ну, это и повышение Максима Орешкина, да, и это Дюмин, который становится помощником президента по вопросам Ростеха. Не забываем, что Чемизову там уже 70+. Да, и так далее, и так далее. Мне кажется, вот это такие очень важные моменты.
Я бы в эту копилку тогда еще добавил назначение советником президента Елены Ямпольской, что нам говорит о том, что если мы думали, что ситуация в российской культуре плоха, и со стороны государства, то мы себе не представляли, насколько хуже она будет дальше.
Должность советника – это все-таки не то, что...
Несомненно, но это, с одной стороны, показательно. С другой стороны, если бы не было абсолютно очевидного движения в эту сторону, то такого радикального, мягко говоря, персонажа, как Елена Ямпольская, хотя бы формально не повышали. Одно дело... руководитель комитета Госдумы по культуре, а другое дело человек в администрации президента. Понятно, советник – это даже не помощник. Но, тем не менее.
Советник ниже помощника.
Вот я это имею в виду, что даже не помощник.
Сейчас, извините, отлично. Да, на самом деле, надо говорить о том, что на фоне Ямпольской это означает, что Мединского расценили как голубя. То есть, все, что делал Мединский, это недостаточно соответствовало курсу партии.
Но, наверное, тогда... Туда же укладываем историю с младшим Ковальчуком, которого ставят на счетную палату.
Ну, это молодое поколение, можно обсуждать, да, там дети типа Патрушева, Ковальчука, или просто молодые люди выходят на свои позиции, на новые. Ну, да, конечно, конечно.
Мне понравилось, как кто-то их назвал племянниками Путина.
Да, хорошее слово.
Ну да, на самом деле, примерно так и есть. Мы вот с Ильей Шумановым обсуждали историю с Борисом Ковальчуком, и он говорит, ну а что, куда ты денешь эту историю, что он, значит, на коленках у Путина, будучи маленьким мальчиком, сидел? Вот так, да. Вот другой вопрос, как он с аудиторами будет справляться? Или своих приведет?
Нет, ну почему? Смотрите, не надо, знаете, как, Тань, я считаю, что вот не надо оценивать их, что вот он сын Ковальчука и типа дебил сразу изначально. У него был некий практический опыт руководства там Интеррао, да, то есть человек научился работать в коллективе, большая организация, гораздо больше, чем счетная палата. Я бы, опять вот так, абсолютно конспирологически, я бы назвал назначение Бориса Ковальчука в счетную палату, это как прицел на Министерство финансов. Ну, а что? Антон Силуанов абсолютно лояльный, но не свой. Он наемный менеджер, он не член семьи, даже если это широкая семья. Он 13,5 лет министр финансов. Вот он просидит еще 6 лет, итого 20 лет. Власть, как говорит товарищ Ленин, да, товарищ Сталин сосредоточил в своих руках необъятную власть. Вот. И на самом деле Силуанов очень сильно большое влияние оказывает на многие решения, которые принимаются в правительстве. Куда деньги, кому деньги, сколько денег. Да? И мы понимаем, что Ковальчук не имеет никакого опыта по отношению к бюджету. И назначать его сразу в Минфин, ну, это стрёмно. Да? Потому что человек, не имеющий вообще знакомства, как устроена бюджетная система, тяжело. Ты приходишь в счетную палату, и у тебя есть 3-4-5 лет для того, чтобы изучить, как устроен бюджет, что там происходит, как он планируется, как он исполняется. Да? И через там, 3 года ты готов стать первым замминистром финансов. А еще через 3 года министром финансов. Ну, вот можно же и так посмотреть. Да? Но потому что вот как бы мы ни относились... Как бы, опять, да, там, с точки зрения Путина, ну, наверное, серьезных претензий к Силуанову нет. Ну, уж больно своенравный. И не свой.
Ну, а как там... Несколько есть таких, которые как бы они свои и не свои, но вне кланов. Там тот же Белоусов, он вроде свой, но никакой группировки, как говорят, не принадлежит.
Насколько я понимаю, Белоусов абсолютно свой до мозга костей.
Он свой лояльный, он не член семьи, разница
между... А в чем нелояльный Силуанов?
Нет, смотри, Тань. Значит, Белоусов... Сейчас мы вообще не про профессиональные качества говорим. Он человек-одиночка. Да, у него нет команды. И никогда не было команды. Он вот всегда там был помощником президента, был там замминистром, министром. Он никого с собой не приводил. Он вот один сам по себе. Он может хорошо достаточно коммуницировать с остальными людьми. А Минфин – это клан. Минфин – это клан. Да, и вот там вытеснить министра финансов... Ну, вот если мы посмотрим, там Антон Силуанов... Я в Минфине был там в середине 90-х годов. Антон Силуанов в тот момент был начальником отдела. Или там замначальника отдела, замначальника управления, начальник управления, директор департамента, замминистра, первый замминистра. Да, то есть, у человека рос. И сейчас, если вы посмотрите на руководящий состав Минфина, там такие профессиональные бюрократы. да, которые они лояльны. Мы не знаем даже, да, там, ну, то есть исходим из того, что они не выражают никак своих политических взглядов. Но это точно совершенно не члены семьи. А если Путин думает о таком, о глобальном, там, да, как сказать, возрастном переходе, что ему нужно ставить на долгие годы своих людей, которым он абсолютно доверяет, потому что они просто лояльны, они свои, то вот в Минфине нет таких. И никогда не было. Ну, это опять, да, я, как говорится, смотрю на ситуацию немножечко по-другому, да. Потому что Счетная палата, ну, конечно, важный орган, но не сильно от чего, что от него зависит, да. Ведь, по большому счету, все, что делала Счетная палата, она готовила материал для Генпрокуратуры. Да, вот посмотрите сюда, посмотрите сюда. Mm-hmm. Ну, вот сказать, что это Путину сильно надо, да, в общем, без этого можно прожить. Генпрокуратура сама накопает, что надо.
Стоит ли укладывать туда же процесс, который параллельно развивается в Министерстве обороны и касается, не знаю, можно ли назвать это чистки рядов, но выглядит немножко так. Это какие-то связанные процессы. Вот сейчас Белоусов придет, всех разгонит, всех этих коррупционеров, и порядок-то наведет. Или это отдельная история, и, может быть, это вообще отголоски, не знаю, там, пригожинских бунтов и прочего.
Я не знаю, мне кажется, мало кто знает, но мне кажется, что очевидно, да, когда с одной стороны в начале сажают человека за очень заметную, мягко говоря, коррупцию, а потом еще одного, а в середине, значит, делают эффективного экономического менеджера министром обороны, кажется, это должно нам говорить о том, что есть желание навести там порядок или во всяком случае попытаться навести порядок. Поэтому абсолютно логично, что это происходит одновременно.
Угу. Да, но к этому надо добавить, что же ушел первый замминистра обороны добровольно в отставку. И вот вчера или позавчера была новость еще и Швецова, которая была замминистра обороны, женщина, тоже ушла. Да, то есть, на самом деле, вот как это, такой грузинский сценарий. Да, вам говорят, или вы встаете и уходите, или мы вас сажаем. Да, и вот люди принимают свое решение. А может быть, случайным образом. Там бросают кубик. Тебя сажаем, ты лучше сам уходи. Как в Древнем Риме. Как в Древнем Риме тебе говорят, хочешь самоубийство, а хочешь, мы тебя убьем.
Да, это девочка, что ты хочешь? Да, на дачу?
Ты хочешь поехать на дачу, или мы оторвем тебе голову?
А ты думаешь, что это как бы не последние громкие дела внутри Минфина?
Я не знаю насчет громких, потому что я небольшой специалист, я не знаю, много ли там еще Тимуров Ивановых, но то, что процесс называть это чисткой или перестановками, или как-то еще, то, что этот процесс будет продолжен, мне кажется, это неизбежно, потому что, очевидно, все же не завязано на двух людях, ну, или на трех, считая тех, кто решил сделать харакири, а не быть отхаракириным. Понятно, что это связано с большим количеством людей, и я думаю, что, ну, если бы я был господином Белоусовым, то придя с как будто бы задачей навести порядок, я бы посмотрел, кто еще способствовал тому, чтобы порядка не было.
Давайте посмотрим, что вся эта новоиспеченная компания с новыми или не новыми должностями стала делать дальше. А дальше все собрались, набились по самолетам и отправились в Китай. Большой, надо сказать, компании, правда, очень много. Улетели практически все. Ну, и мы не будем говорить про феноменальный успех по разрешению поставок топинамбура. Я думаю, это не самый важный итог этой поездки.
Еще не разрешили. Да, ну, согласовали правила фитосанитарного контроля.
Возможно, возможно.
На следующий визит отложили.
Да, повезет, и топинамбур будут вывозить.
Я не знал, что такое топинамбур до сегодняшнего дня.
Ну, про говяжьи хрящи-то ты слышал?
Бывало.
Вот. Какая смесь?
Их тоже разрешили. Просто как бы главные результаты этой поездки — это то, что можно будет. Возможно. Это не точно, но, кажется, договорились,
интрига.
Да, будут ввозить топинамбуры, говяжьи хрящи. Но, конечно, сейчас идут все эти заявления уже политического характера, и Владимир Путин говорит о том, что вот мы с Китаем там видим какие-то вопросы, решения украинской проблемы. Там всегда вот эти вот такие формулировки, да, обтекаемые. Тем не менее... Насколько можно будет судить о результатах этой поездки? Потому что у Китая в приоритете всегда только Китай. И Си Цзиньпин на прошлой неделе был в Европе. Владимир Путин может заявлять, конечно, все, что угодно, как он видит или как он хочет видеть ситуацию. Но на что стоит на самом деле обращать внимание? Как вы считаете, зачем здесь стоит следить в первую очередь? Сереж?
Ну, я бы начал, как говорится, с самого начала. Безумно интересно выглядела встреча, приезд Путина вот, официальный ко дворцу, где он сначала пожимает руки китайским руководителям, а потом Си Цзиньпинь пожимает руки российской делегации. И вот эта вот кремлевская иерархия, кто за кем выстроен, она безумно интересна. Да?
Возвращаемся есть, вот, к рассматриванию фотографий на мавзолее.
Слушай, абсолютно, потому что расставка людей по протоколу – это абсолютно очень серьезная задача. То есть, с одной стороны, российский протокол, с другой стороны, китайский протокол. Если вы посмотрите, то Андрей Белоусов, он стоит где-то очень-очень-очень далеко. Дальше него, по-моему, только министр экономики Решетников. А дальше начинается губернатор.
Может, протокол не успели переписать?
Конечно. Это государственный визит. Это официальный государственный визит, который готовится тщательно, внимательно, нерабочий визит, поэтому, скажем, и делегация большая. Вот. Еще дальше, там, дальше министров туда тоже в ряд губернаторов затесалась Эльвира Набиуллина.
Ну, куда без нее?
Нет. Ну, куда ее поставили? Куда ее поставили, при том, что Китай является вот этим финансовым окном в остальной мир.
А почему так?
Тихо, мы же не знаем, почему.
Я говорю, Таня, мне интересно ваше интересное СМИ. Я здесь просто немножко становлюсь соведущим, потому что вы все это...
Сейчас я свою гипотезу выскажу. И самое веселое, это что последним в этом ряду, вот вообще последним в ряду российской делегации стоял Олег Дерипаска. То есть крайний. То есть, вы просто поставили на последнее место. Я думаю, что на самом деле и Белоусов выскочка, и у Набиуллиной много недругов, и Дерипаска очень такой вот, ну, как бы сказать, своевольный человек. Вот их, что называется, им сказали, знай свое место. Mm-hmm. Ну, просто вот можем вас немножечко ущемить, ваше самолюбие, да, вот решили вас так подвигать. Ну, это такая гипотеза. Ну, это так смешно. Значит, что про Китай? Мне кажется, что очень важно, да, что как раз вот эти хрящи и топинамбур, это все, что, на что Китай согласился. И обратите внимание, что в российской делегации не было никого из «Газпрома». Это означает, что тема газопровода, она вообще, ну, то есть, не то, что не готова. Ее Китай даже обсуждать не хочет. И Китай не хочет обсуждать никакие экономические проекты. Там ни широкофюзеляжный самолет, ни сотрудничество в космосе, ничего. Вот, все. Да? И для меня это звучит каким-то таким вот, ну, намеком на то, что вот эти разговоры о китайском мирном плане, они действительно имеют место быть. Да, Китай... В отличие от там, президента Франции Макрона, никаких горячих заявлений никогда делать не будет, там, независимо от Си или кто-то другой. Да? Но они будут очень, как сказать, последовательно, не спеша, стратегически гнуть свою линию. И то, что Китай является небольшим экономическим бенефициаром войны, выигрывая дешевой нефти или на увеличение поставок в Россию, в общем, не облегчает Китаю взаимоотношения с Америкой. Не облегчает Китаю взаимоотношения с Европой. Которые для него гораздо важнее. Я думаю, что действительно в ходе этих... Ну, так как в ходе этих переговоров украинская тема затрагивалась. В каком аспекте? Да, что там они договорились, не договорились? Ну, я думаю, что это был один из таких важных сюжетов. Вот. А остальное... ничего. Можно просто забыть. Ну, просто состоялся визит. На этом поставить точку.
Ну, интересно, что Владимир Путин по итогам на своей пресс-конференции, он про Украину-то, ну, поговорил немного. И, во-первых, он сказал, что расходы на оборону и безопасность сейчас не критичны. Что бы это ни значило, кстати. Тут же не совсем ясная формулировка. А потом он объясняет, что Белоусов должен будет открыть Минобороны для инноваций и конструктивной работы с учеными и производителями военной техники. При этом мы напомним, что Сергей Шойгу какое-то время назад уже заявлял, что такая инновационная армия. Просто сил нет, сколько инноваций в российской армии. А, и про возможные переговоры. Мыло мочало, начиная сначала. Мы готовы участвовать, но нас не зовут. На конференцию в Швейцарию не позвали. Ай-яй-яй. Очень плохо. Но при этом, значит, формулы мира на Украине, основанные на хотелках, это цитата Путина, а не на реальной ситуации, невозможно обсуждать. И это тоже заявление Путина. винегрет какой-то, извините, когда говорит, как говорит Дмитрий Анатольевич компот, Медведев. Компот. Да, компот.
Ну, мне кажется, что ну, здесь же ничего нового совершенно из того, что ты сейчас процитировал. Я думаю, что... Ну, это несколько цитат. Я думаю, что говорил он долго и говорил все то же самое, что и всегда. Но ты говоришь... Изначально твой вопрос заключался в том, исходя из чего мы увидим... Ну, увидим какие-то последствия, что-то. Да. И я согласен абсолютно, что никакого результата мы не увидим. Мы, я думаю, в ближайшие несколько недель наши коллеги, которые внимательно следят за федеральным телевидением и за всякой пропагандой, они нам будут подтверждать, что пропаганда днями и ночами рассказывает о том, что никакой изоляции нет. И вот как принимали, и вот они там пили чай, а потом они пили еще чай, и как это важно, и топинамбур этот несчастный, и говяжьи хрящи станут главным блюдом на ближайший Новый год. Но по сути, понятно же, что, как там всегда говорил Лукашенко, что он едет к своему старшему брату. Ну, вот здесь, а здесь Владимир Путин. Поехал к старшему, вовсе не факт, что брату. К старшему дальнему, родственнику, к которому, на самом деле, Путин приехал на поклон. Символически для Кремля, наверное, это очень принципиально. Это первое... серьезная зарубежная поездка после прошлогоднего ордера. До этого было всего несколько, даже я сейчас не вспомню, куда, поездок. Первая поездка после инаугурации. То есть это такой пиаровский важный ход, но конкретного наполнения...
Но пиаровский он важен как раз как попытка, ты говоришь, что это вот поехать на поклон. Да? Это какое-то вассальное положение.
Ну, это вассальное положение, которое если Москвой, Кремлем таким образом и понимается, то не будет преподноситься, а будет преподноситься, что, значит, не смешите наши Искандеры, не смешите нас своими санкциями, вы не хотите с нами дружить, мы найдем с кем дружить. Но по факту Си будет смотреть, как к нему приезжает Путин, потом к нему приедет в очередной раз какая-нибудь большая делегация из Европы, и он будет решать, так или сяк, и будет вести свою игру.
Нет, при том, что Си сам приезжал в Европу и встречался с европейскими лидерами. Потому что, на самом деле, вот про пиар-составляющую, мне кажется, возможно, она и есть главная цель. Вот никто еще будет помянут Лукашенко. У него тоже есть вот этот прием, когда он все время мы с Володькой, да, у нас ядерное оружие. Вот есть ощущение, что Путин хочет тоже как-то примазаться, что мы вообще-то с Китаем на партнерских отношениях?
Хочется. Путину хочется... Вот мне не нравится формулировка ездить на поклон, потому что нужно вспомнить, что Си Цзиньпинь приезжал в Москву сразу тоже после своего перевыбора. Да. Да? И об этом было прямо сказано, что как бы вот он нам респект, и мы ему респект. Да? То есть, ну, на языке дипломатии ты меня уважаешь, и я тебя уважаю. Да? Поэтому я бы не стал так много внимания этому уделять, что вот это первый зарубежный визит. А другое дело, что давайте подумаем о том, что объединяет этих людей. Ну, помимо того, что есть экономическая география, и соседним странам просто выгодно торговать друг с другом, потому что транспортная составляющая низкая, но их объединяет, у них общий, так сказать, интерес, и тому, и другому не нравится Америка. Да? То есть, они дружат не за, они дружат
против.
Да, вот если смотреть на геополитику, они дружат против. Но при этом Путин хочет с Америкой воевать почти что в горячую, а Си хочет не воевать с Америкой экономически, чтобы ее не, как, чтобы Америка не закрывала его от технологий, от капитала. То есть абсолютно разные интересы. И я думаю, что каждый раз, когда Путин встречается с Си, у него вот теплится надежда, а вдруг я его перетащу на свою сторону. Вся эта шанхайская организация... Стоп.
Извините, я прошу прощения за это выражение лица, но оно как-то не контролирует.
Он же хотел взять Киев за 3 дня. Хотел. Но сейчас, вот еще раз, он...
Да-да, про хотелки-то он проговаривается каждый раз.
Мы же... Ну, а стратегическое партнерство с Китаем в чем состоит? Мы партнеры в борьбе против Америки. Только каждый с Америкой борется по-своему. Мы хотим нанести Америке ущерб и посеять там хаос, а Си борется с Америкой так, чтобы она его не ограничивала в развитии. Но каждый борется с Америкой. Да? И вот это такая асимметрия. И поэтому, когда каждый раз, когда Путин приезжает, встречается с Си, говорит, ну, давай мы там мы мускулами своими там побряцаем, что-нибудь покажем. Ну, Китай пошлет какие-нибудь два корабля с Ираном. Там, у берегов Ирана там два российских корабля, два иранских корабля, два китайских корабля проводят какие-то маневры. Да? Ну, вот это на все, на что согласен Си. Да? Поэтому у Путина есть свое видение этого партнерства, которое не устраивает Си. Да, и вообще-то говоря, Путин хочет вот этими визитами, да, и объятиями Си показать, что действительно у него есть выход. Что у него есть великий друг, с которым, если что, вы там будете меня задирать, то знаете, что у меня есть, ну, если там не старший брат, то большой брат, да, или большой друг из соседнего двора, который, если что, нам мне поможет. Вот. А для Си, ну, вот с одной стороны, война в Украине доставляет ему проблемы, потому что обостряет его взаимоотношения с Америкой и с Европой. А с другой стороны, чем больше Путин задирает Америку, тем сложнее Америке как бы на два фронта вести борьбу. Да? То есть, нужно ему тоже найти какой-то такой баланс, чтобы вот Путин, с одной стороны, войну прекратил, а с другой стороны, чтобы занозы в задницу Америке вставлял.
Да, в этом плане заинтересованность в том, чтобы сохранялся...
Видимость. Да, чтобы сохранилась видимость, что вот партнерство, он готов на все эти громкие слова, на борьбу с монополярным миром. Ну, то есть, вот все готовы подписывать. Но делать не будем ничего.
Давайте про Грузию поговорим. Сейчас вернемся. К Америке тоже еще вернемся, но просто в Грузии... Происходит, конечно, невероятное абсолютно событие. Казалось, что год назад протесты смогли показать, что, дорогое правительство, ты идешь не в ту сторону. Пожалуйста, остановись. И вроде было недолгое впечатление, что да, они, кажется, притормозили, и протесты возымели какое-то действие. Сейчас мы видим, что спустя год это выглядит гораздо страшнее в плане силы, которые применяют к протестующим, реакция власти гораздо жестче. И, не знаю, согласитесь вы или нет, эта эскалация говорит о том, что они больше на попятную не пойдут. Что здесь самое главное? Есть ли здесь российский фактор или его нет? И как могут развиваться события? Потому что кажется, что на попятную... Никто не пойдет. Ни те, кто продвигает этот закон, ни те, кто против него.
Тише. Мне кажется, никто не знает, сори за банальный ответ, никто не знает, как будут развиваться события. И если какой-нибудь человек скажет, будет так, не верьте этому человеку. Потому что действительно, с одной стороны, мы видим небывалую, абсолютно небывалую для Грузии жестокость полиции. И я обсуждал сегодня утром с грузинскими коллегами. Они говорят, слушай, а я ошибаюсь, спрашивает меня моя подруга и коллега Марта Ардашили, я ошибаюсь или наш спецназ отработал страшнее, чем российский ОМОН? И действительно, мы не помним и не знаем кадров, не знаю, Алексея Навального с избитым в мясо лицом, Бориса Немцова, Ильи Яшина и других лидеров оппозиции. То, что сделали с лидерами этого протеста, это абсолютно непредставимое и для Грузии, и даже для России штука. С другой стороны, мы видим абсолютно очевидную позицию большинства грузинского общества, зафиксированную и в вопросах, и зафиксированную в количестве людей, выходящих на акции протеста. 200 тысяч человек, по разным оценкам, для Грузии с населением 3,7 миллиона, в Тбилиси с населением меньше миллиона. Это очень значительные цифры, мягко говоря. И этот проправительственный митинг, который устроила партия Иванишвили пару недель назад, они не смогли, даже используя весь свой ресурс, они не смогли по количеству собрать людей больше. Вместе с тем мы слышим абсолютно российские нотки во всем, что делает грузинское правительство тут, и во всем, что оно говорит, и выступление Бедзина Иванишвили на митинге пару недель назад, и выступление Ираклия Кубахидзе, премьер-министра, который говорит, это все протесты, инспирированные, значит, сделанные из Америки и так далее. Все, ну, просто
да, там еще Ctrl-C, Ctrl-V, одно и то же. Главы МИД пришли, это попытка переворота.
Конечно. И я думаю, думаю, что главная причина, почему год назад это прошло относительно легко, а сейчас происходит так, как происходит, главная причина заключается в том, что в октябре выборы. И понятно, что закон направлен в том числе и на то, чтобы в преддверии выборов сильно усложнить жизнь и медиаорганизациям независимым, которые получают финансирование из-за рубежа. Все прозрачно, все понятно, но как бы мы же знаем, здесь насколько я понимаю, команды иностранных агентов.
Да.
Мы же понимаем, что все начинается и начиналось в России 12 лет назад со слов «мы просто хотим, значит, добавить прозрачности», а в конце концов, буквально вчера, по-моему, или позавчера, Путин подписывает закон, который запрещает иностранным агентам принимать участие в выборах. И мы знаем все остальные этапы этого большого пути. Поэтому,
путь к уголовке тоже
конечно,
известен.
Конечно.
Еще не все.
Спасибо, Сергей Владимирович.
Нет, я здесь абсолютно согласен. Но в смысле, я к тому, что конечно же, это делается для того, чтобы НКО, у которых огромное множество, и они очень активны в Грузии, очень значимы, чтобы сильно усложнить жизнь им, усложнить жизнь медиа, усложнить жизнь политическим партиям в преддверии выборов. Ну а в целом, если брать это более глобально, тот факт, что протест в Грузии проходит под лозунгом «Ара Картули Каканонс», нет, «Ара Русули Каканонс», конечно, не Картуль, «нет российскому закону», говорит о том, что все это часть большого движения в сторону российских, в сторону привычек российской политики, к огромному сожалению и для Грузии, и к огромному сожалению для нас, что именно это является отличительной чертой российской политики.
Ты упомянул разговор с Мартой Ардашвили, что грузинская полиция действует как российский ОМОН. Тут же, понимаешь, как с лидерами протеста и действующими, и потенциальными в России по-другому немного поступают. Борис Немцов убит, Алексей Навальный убит, Илья Яшин в тюрьме. Но и тут тоже грузинская власть идет примерно в том направлении, потому что Михаил Саакашвили в тюрьме. И я так понимаю, что политики, которые вышли бы и сказали: «Мы во главе этого протеста, выходите на улицы, мы будем вашими лидерами», они тоже, ну, не то чтобы выступают вперед и называют свои имена.
Здесь я просто имел в виду, что мы не помним, ну, как бы, когда была разогнана демонстрация 6 мая, угу, мы помним, как задерживали Алексея Навального, но ему потом не разбивали лицо.
Ну, да, я понимаю, имею в виду про уровень полицейского насилия.
Именно,
ты
я
говоришь,
имею в виду исключительно это. Что касается политиков, мне кажется, это сознательное абсолютно, насколько я понимаю, это сознательное абсолютное решение, что это движение не политическое. Понятно, что политическая оппозиция в Грузии, она довольно заметно разрознена. И есть... Она очень, очень атомизирована в этом смысле. И единое национальное движение Михаила Саакашвили, сидящего в тюрьме, к нему есть свои претензии, свои огромные вопросы к представителям, не знаю, других партий тоже. И поэтому этот протест, он гражданский, у чего, несомненно, есть и свои плюсы, и свои минусы. Плюсы заключаются в том, что на этот протест выходят люди вне зависимости от того, они любят Саакашвили или не любят Саакашвили, они выходят вслед за представителями гражданского общества, НКО, студенческих профсоюзов и так далее. С другой стороны, в какой-то момент все это должно превращаться в какую-то более конкретную, наверное, силу. Но, повторюсь, возвращаясь к началу, человек, который сейчас скажет: «Я знаю, как будут развиваться события», будет нас обманывать, потому что никто не знает, как будут развиваться события.
Сереж, а как ты считаешь, понимаешь, представляешь, Грузия в орбите интересов Владимира Путина, или ему сейчас немножко не до того?
Ну, начну с того, что я точно совершенно не являюсь таким специалистом по Грузии, как Тихо. И поэтому все, что я буду говорить, это будет как бы с высоты птичьего полета. То есть, более общий взгляд. Я думаю, что, конечно, Грузия входит в орбиту интересов Путина. Но у него на это нет времени. сейчас, у него на это нет ресурсов, и у него нет очевидной пятой колонны, ну, или какого-то союзника внутри Грузии. Да, потому что вот для того, чтобы обрести сильные позиции там, в стране, с которой ты там, 15 лет назад вел войну, у тебя все равно кто-то там должен разделять, там, ну, кто-то должен работать с тобой, соглашаться работать. Вот. А при всем происхождении российских капиталов Иванишвили, да, назвать его агентом России тяжело. Но мне кажется, что вот когда Тихон сказал, что никто не знает, как будет, я готов нарисовать два сценария. На самом деле, мне кажется, что то, что происходит в Грузии, это развилка. Да, и когда мы смотрим на то, как строятся авторитарные режимы, то они на самом деле используют одни и те же приемы, одни и те же инструменты. Когда я смотрел политику Путина вот там первых лет, там, не знаю, там, начиная с 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, да, есть такая книжка «Handbook of Dictators Handbook», то вот просто один в один. Да. Он вот делал ровно все, как по учебнику. Думаешь, ну, неужели он прочитал или кто-то у него прочитал? А потом ты понимаешь, что они интуитивно, вот они, у них у всех одни и те же цели, одни и те же задачи. Удержать власть, захватить власть, сделать так, чтобы на твою власть в рамках тех или иных ограничений, чтобы никто не мог претендовать на то, чтобы отобрать у тебя власть. Чтобы никто сначала не мог выиграть выборы. Ведь Путин же тоже с этого начинал, да? Чтобы никто не мог выиграть выборы. Потом, чтобы никто не мог выходить с протестами. Потом, чтобы никто не мог крякнуть или квакнуть. Да? И вот, в принципе, в этом плане Грузия повторяет вот ровно тот же самый путь, по которому шла Россия, по которому идет Россия. И то, что случилось в прошлом году, я бы сказал так, да, вот в тот момент власть решила, что она не готова по тем или иным причинам применять силу. Вот не готова, и все. Да? А прошел год, и власть решила, нет, если мы не будем применять силу, то ли эти выборы пройдут, то ли что-то еще. И риск того, что мы потеряем власть, он очень велик. Поэтому мы повышаем ставки. Мы готовы применять силу, и даже более жестко, чем вам это казалось. И теперь они ждут ответа. Да? И опять мы здесь наблюдаем, ну, опять, как все... История никогда не повторяется, но аналогий много. 20-й год, Беларусь. Да? Вот или демонстранты, или оппозиция, или противники этого закона, они объединяются и, простите, начинают применять силу, как Майдан 14-го года, да? Или, ну, не знаю, там, как, не знаю, что для Грузии должно быть там миллионом человек на Майдане. Ну, 200 тысяч – это, может, даже больше, чем миллион. Конечно. Но должны стоять и не уходить. Да? Вот как был там Майдан 4-5 года. Да? Или власть применяет силу, разгоняет оппозицию и консолидирует свою вот, власть, запрещая тем или иным способом всем остальным выдвигаться на политическую сцену, да? Укрепляет свои позиции. Поэтому, мне кажется, развилка очень простая.
Нет, развилка очевидно простая. Я имею в виду, что мы не знаем,
в какую сторону пойдет.
И здесь же есть еще дополнительные факторы, которые все же немножко отличают эту ситуацию от событий в Беларуси в 2020 году. Грузия – кандидат в Европейский Союз. И абсолютное большинство, ну, опять же, по опросам, которые в Грузии, понятно, которым можно намного больше доверять, чем Российской Федерации, абсолютное большинство население поддерживает вступление в Европейский Союз. И сейчас довольно прямым текстом европейские чиновники и бюрократы дают понять: ребята, если закон вступает в силу, никакого вам Евросоюза не видать как своих ушей. Я думаю, что это тоже важно. Хотя, соглашусь, когда выбор Европейский Союз, демократические ценности, там еще что-то, а с другой стороны построение своей авторитарной власти, то гори синим пламенем это Европейский Союз. Конечно. К чему он нам нужен? Поэтому...
Турция сколько лет является кандидатом на вступление в Евросоюз?
Да.
Как-то уже забыли все. То есть, последнее, что сказал Эрдоган, да бог с ним, с Евросоюзом. Без него обойдемся.
Да, нет, я здесь есть несомненно эмоциональная часть для меня, во всяком случае, я убежден для большого количества людей, что все происходящее, оно, конечно, чудовищно несправедливо, хотя, казалось бы, много чего справедливого в последние годы происходит, да? Не очень. И видеть, как в ситуации, когда абсолютно, повторяю в третий раз, большинство населения страны говорит, мы хотим вот так вот, а ему говорят, нет, Ребза, будет иначе. Посмотрим.
К новостям репрессий, ну, уже в Российской Федерации. А история с Сотой, да, которую признали нежелательной организацией, это последовательное объявление медиа нежелательными. И Я не знаю, Тиш, согласишься ты со мной, Сереж, не знаю, насколько ты следишь за российскими медиа. Вообще вот сейчас то, что мы видим и с Антониной Фаворской, и с другими журналистами, которые как фрилансеры работали, сотрудничали с разными агентствами, сейчас СОТА выглядит как месть за то, что все эти люди работали на процессе по Алексею Навальному и показывали все, что там происходит, и были неким таким единственным проводником между Алексеем Навальным и аудиторией, потому что он каждое свое выступление в суде, он все равно успевал что-то сказать. И такое ощущение, что теперь просто решили, ну что, поработали, да? Прикроем эту лавочку. Ребят, хватит, нам этого не надо больше.
Ну, я думаю, что да, но вместе с тем, я думаю, что дело не только вместе, а дело еще и в том, чтобы все больше и больше ограничивать присутствие независимых журналистов, независимых корреспондентов, находящихся в России. Понятно, что мы все, медиа, находящиеся за пределами России, для нас все то, что делали и делают, и СОТА, и СОТА Вижн, а СОТА Вижн не признан нежелательной организацией, но что будет... будет генпрокуратура разбираться, что это разные...
Да,
что это разные...
есть несуществующие ЛГБТ-движения, так что поэтому... в СОТАх они точно разбираться
именно
не станут.
И Антонина Фаворская, и другие люди, они для всех нас, имея в виду и медиа за пределами России, для российского общества, имея в виду аудиторию, например, этих медиа, которые находятся за Россией, находятся за пределами России, делали огромное, огромное, очень важное дело. И если кто-то хочет и отомстить, мне кажется, что намного важнее, что хотят просто не допустить такого повторения в дальнейшем, когда что-то произойдет, об этом будет рассказано намного, намного меньше. И, соответственно, нам, например, ну, телеканал «Дождь» в марте этого года в России посмотрело 20 миллионов человек. Соответственно, нам в Российской Федерации. Нам этим 20 миллионам человек в Российской Федерации будет намного сложнее рассказать о тех событиях, которые в России происходят, после того, как в России станет меньше корреспондентов.
Зачистка медиапространства, все из тех же учебников.
Да, да, я на самом деле готов поверить, что, наверное, можно построить зависимость. Там, освещали процесс Алексея Навального или не освещали. Но как только количество нежелательных медиа превысит какую-то там величину, выяснится, что уже и не только те, кто освещали.
Конечно.
Мне кажется, что вот то, о чем в конце говорил Тихон, это очень важно. То есть Кремль, он не только пытается закрыть Россию от информации о том, что происходит в России для России, да, вот объективно, или там, что происходит в мире, он еще закрывает мир от информации о том, что происходит внутри страны. Да, то есть такой вот информационный железный занавес. И в этом отношении признание медиа нежелательными, то есть стало понятно, да, что признать просто иностранным агентом не хватает. Да, что это никого не останавливает, многих не останавливает. Значит, нужно двигаться дальше. И, конечно, борьба со свободой слова, борьба со свободой информации – это один из ключевых уроков авторитарных режимов.
А что, пропаганда не справляется? Почему надо вот обязательно информационный железный занавес опустить?
Я думаю, что пропаганда не справляется. Я думаю, что по-прежнему есть... заметная, самая большая часть российского общества... ненавижу слово «население», российского общества, которое находится посередине и которое как бы либо ни туда, ни сюда, или как раз и туда, и сюда, и за которую, за умы этих людей идет основное противостояние между независимым медиа и пропагандистскими всякими структурами. Поэтому нужно еще больше осложнить жизнь независимым медиа, чтобы у людей не было возможности сравнивать, чтобы у них был лишь один источник, и значит, он, наверное, верен.
Ну, я бы сказал, чуть более, как сказать, жестко. И пропаганда хорошо работает. Она справляется с основной своей задачей, удерживая значительную часть российского общества или общественного мнения в тех нарративах, которые выдвигает Кремль. Но лишая там «Дождь», лишая вот все медиа, которые работают за пределами России, информации с мест, да, когда эти 20 миллионов человек через 2 месяца, через 3 месяца, через 4 месяца будут смотреть «Дождь» в России, говорят: так, ребят, как-то вы очень далеко отъехали.
Оторвались
вы уже
от земли.
Земли. Вы уже живете там своей жизнью, и вы не понимаете, что здесь происходит. То есть, вот эти разговоры о том, что вы уехали, и вы не понимаете, что здесь, они же постоянно звучат. Да, и вот это вот, как раз сказать, ребят, отодвинуть.
Абсолютно. Мы на самом деле с самого начала, после того, как мы уехали, во всех интервью у нас спрашивали, какие главные вызовы. Главных вызовов всегда отвечали мы два. как получать информацию оттуда и как доносить информацию туда. Я при этом не считаю, что мы не найдем... Сейчас добавлю немножко оптимистик Channel. Я не считаю, и причем абсолютно искренне, что мы не найдем способы получать информацию из Российской Федерации, но вместе с тем это будет... намного сложнее. Это будет ставить под еще больше риск огромное количество людей. Это, к сожалению, неизбежно.
Знаете, вот, наверное, в эту тему я бы хотела добавить одно событие, которое мне кажется ключевым, но которое как раз, мне кажется, власть пытается всячески куда-то под ковер замести. И мне кажется очень показательным то, что практически никто и это прям, ну, и следствие сделало все для того, чтобы никто вообще не обратил внимания, что были суды по обвиняемым в теракте в Крокусе. И вообще как будто бы не было никакого теракта. А на этой неделе были продления арестов, и там практически в бессознательном состоянии, значит, одного из обвиняемых привозили в суд. И, ну, то есть вот... Как будто бы этот процесс, он есть, но власть делает все, чтобы никто не узнал о том, что он продолжается. Он как-то вот там что-то сказал Патрушеву, что это Украина, и все, и хватит. Не надо вам больше разбираться. Украина – это не Украина. Все. И в этом плане история с тем, как пытаются загасить любую информацию про расследование терактов в Крокусе, и это, конечно, тоже показательная штука. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но это очень крупный теракт. Крупнейший за последние, да, десятилетия.
Но, Тань, посмотри назад на 25 лет Путина. И Курск, и Дубровка, и Беслан, и любая вот такая вот провал спецслужб, да, или провал силовых структур, первое желание вообще загасить все. И мне кажется, что то, что мы видим, это не загасить информацию о судах или расследовании. Вообще про Крокус надо забыть. Не было этого. Не было. Просто не было. Забудьте. Это вам приснилось. И через год люди про Крокус забудут. Несмотря на то, что это крупнейший теракт там, в истории России. Один из крупнейших. Да. Крупнейший за последние, не знаю, 15 лет. Да. Все. Это является задачей. Это является задачей. Притом, на самом деле, если мы смотрим на новостную линейку, то там сегодня спецназ ФСБ застрелил российского военного, который был агентом ИГИЛа. Да, и так вот эти сообщения о том, что на местах, да, внизу, в поле, да, вот эти все исламские ячейки, исламских агентов, правда, неправда, их начинают находить, выясняется, что действительно все там не так хорошо, как нам рассказывали. Но про Крокус надо забыть. Поэтому суд – это одна из составляющих этого процесса.
Я абсолютно согласен. Я думаю, что здесь можно еще добавить просто, что в начале были сказаны и всячески пропаганды распространены нужные слова. Украина, 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 Украина. И те, кто пропаганде доверяют, уже никто не будет разбираться. И ровно поэтому информации о суде нету в... Там, ну, я не берусь утверждать, потому что я не смотрел выпуски федеральных каналов, но охотно допускаю, что не было там никакой информации об этом. Вместе с тем, мне кажется, здесь нельзя еще не упускать фактор того, что очень много судов, очень много уголовных дел, очень много арестов. И просто, вот я, честно, не знал, что вчера были суды по Крокусу, и мне кажется, в новостных выпусках «Дождя» этого вчера не было. И в оправдание...
Знаешь почему? Потому что они, насколько я понимаю, вообще случайно опубличили карточку. И...
Тогда, туда, но нет, же, если туда случайно, же, то это туда все же. В копилку, тогда это все
туда
потому,
же мы укладываем соту, да. Которая на судах-то работает.
Да, да, да.
И вот это, на самом деле, российская журналистика, да, российская репортажная журналистика во многом превратилась в судебную хронику.
Конечно.
Потому что бесконечные...
Это основные новости. Да. Это основные новости.
Потому что почти ничего больше не происходит.
Не могу позволить нам закончить, не поговорив про США, потому что Сергей Алексашенко... Не потому что Сергей Алексашенко там живет, а потому что среди ключевых событий прошедшей недели ты упомянул готовность провести дебаты вот буквально прямо сейчас. Трамп, Байден. А почему это ключевое событие?
Как это? Такую неприязнь испытываю, что прямо кушать не могу. С обеих сторон. Да, и вообще... зная... Ну, Трамп отказался участвовать в дебатах в республиканских праймерис. Да, и на самом деле долго не было понятно, согласятся ли кандидаты, оба кандидата, на эти дебаты. То есть Трамп вроде бы как и не против, но Байден против. Или его команда против, понимая там физическое состояние, да, и там эмоциональное состояние. Вот. И вот как-то нарушение традиции очередной, да, что президент, кандидаты обязательно должны вот там между собой подебатировать, это было таким вот важным триггером того, что с американской демократией, ну, вот точно что-то происходит. Да, да, там прожить почти 250 лет и закончить вот на этих двух престарелых джентльменах, это было такое, ну, как бы... Интрига, да. И на самом деле, мне кажется, компромисс с ранними дебатами, это вот как раз компромисс со стороны команды Байдена. Ну, да, дебаты, да, но давайте как можно раньше проведем. А дальше опять конспирология, да, что самое смешное, что можно провести дебаты 27 июня, а потом на съезде Демократической партии выдвинуть другого кандидата, если Байден откажется.
А в этой конспирологии есть доля высокой вероятности или нет?
Но об этом говорят много. Об этом говорят много, причем об этом гораздо больше говорят, скажем так, аналитики и обозреватели, которые сочувствуют или выступают на стороне Демократической партии, потому что для них все недостатки Джо Байдена очень хорошо видны. Они их очень хорошо понимают, начиная от невнятной политики, да, что в отношении границы, что в отношении Израиля, что в отношении Украины. И понятно, что с точки зрения дебатов, президентской гонки, Трампу гораздо легче. Да, потому что он, в принципе, последние 4 года ничего не делал. Ему нужно обвинять Байдена за то, что тут либо что-то сделал, либо что-то не сделал. Да, то есть, у Трампа нет такой, у Байдена нет такой возможности. Да, ему нужно будет все время играть в защите, оправдываться. И понимая, что вот удары Трампа будут сконцентрированы по этим направлениям, ну, нужно что-то думать. Да, понимая, что Байден, как сказать, стареет и быстро стареет прямо на глазах. Да, и его жизненная энергия. Вот, ну, видно, что человека вот уже нет, мало совсем. Да, и вот... как сказать, по американской конституции, да, если президент становится недееспособным, на его место становится вице-президент. И как мы видим на этом президентском сроке, вице-президент Камала Харрис, ну, это очевидно провал Демократической партии. То есть, понятно, из каких соображений ее брали, понятно, для чего ее хотели использовать, но выяснилось, что человек не способен справиться не то что с ролью президента, а с ролью вице-президента. Ну, и предположим, да, вот пройдет этот съезд, Байден настоит на том, чтобы его избрали, утвердили кандидатом, и он выбирает себе какого-то вот аналогичного вице-президента. Да, он же очень упрямый. То есть, все его окружение, вся администрация говорит, что дедушка настолько упрямый, что мы не ожидали. То есть, он может настоять...
Упрямство сильнее института.
Вот, нет, это его личный выбор.
Или это упрямство внутри одного института.
Но нет, американский президент, ведь в чем его... Ну, сила, да, что он в конечном итоге принимает решение по многим вопросам. То есть, к нему приходят советники, говорят, такой сценарий, такие последствия. Это решение сюда. Выбирайте. И он, исходя из своих соображений, своего видения ситуации, говорит, хочу так или хочу эдак. И вот это его последнее слово никто не может перевесить, потому что, ну, это, в конце концов, его ответственность как президента. Вот. И этот риск существует, да, что появится какой-то вице-президент, который будет очень слабый, и там, Америка, ну, там, администрация может в какой-то серьезный трабл попасть. И поэтому, ну, а еще хуже, если там, президент, что называется, Джо Байден, окончит свой жизненный путь, ну, например, до президентских выборов. Да, или там, после президентских выборов, но до дня инаугурации. Ну, то же самое, автоматически человек, который с ним в тикете второй, он в случае победы на выборах становится президентом. Вот, и все эти риски понимают, и все понимают, что Байден не изменит своего поведения. Вот его нельзя омолодить, нет никакого эликсира молодости. В него нельзя вставить жизненную энергию. Его нельзя заставить принять решение по границе. Ему нельзя сказать, что хватит тебе с леваками заигрывать, ты работай с центристами, демократами, потому что это твоя опора. Леваки, они все равно, там, молодежь, она все равно не придет на избирательные участки. А вот традиционный демократический электорат – это то, где ты должен набирать свои голоса. Там ты должен консолидировать позицию. Они хотят, чтобы ты поддерживал Израиль. Они не хотят, чтобы ты поддерживал Хамас. Вот. И вот это вот недостатки Байдена, ну, все начинают как рисовать сценарий. Можно ли как-то из этого выйти? И вот единственная точка, в которой может что-то произойти, да, это съезд. Ну, то есть, понятно, что Байден может в любой момент отказаться от участия в выборах, да, но его уже после того, как его на съезде провозгласят, он уже в тикете останется. Его там нельзя заменить. Да? То есть, вот этот съезд – это та возможность, когда он сам она может сказать, что вот я типа подумал, я устал, я ухожу.
Да.
Ты упомянул проблемы такие самые серьезные: граница, там, поддержка Израиля и, в принципе, вот все вокруг войны, вокруг теракта 7 октября, но не упомянул фактор войны в Украине. Он для Байдена несущественный или это просто...
Он для американского избирателя несущественный. Война в Украине перестала быть центром внимания американского избирателя. Она уходит даже в списки международных проблем куда-то в конец первой десятки или даже начало второй десятки. Это не является фактором, который заставит американского избирателя изменить свое мнение. То есть, это будет фактором, который Трамп будет использовать в дебатах, что потратили 100 миллиардов долларов, а эффекта никакого. Да, что эти 100 миллиардов долларов разворовали, а еще дали денег вместо того, чтобы дать кредиты. Ну, то есть, нападение на Байдена будет, но сказать, что это как-то повлияет на избирателя, нет.
Если в целом говорить про ситуацию на фронте, мы сейчас, ну, я думаю, что это тоже один из ключевых моментов за прошедшую неделю. Опять же, возвращаясь к тому, что сегодня заявлял Владимир Путин, он триумфально объявил, что планов взятия Харькова у него нет. Но это был на тот момент, когда он это говорил. Всем известно, что планы его довольно гибкие. Выглядит не очень хорошо. В Украине тоже говорят о том, что ситуация очень тяжелая. По вашему мнению, в чем сейчас есть надежда и как бы на что условно уповать?
Ну, я не военный эксперт, и поэтому я могу лишь...
Про политику можем.
Нет, в смысле, я могу лишь читать то, что мы все читаем и в западной прессе, и в украинской прессе. И на самом деле мы видим абсолютно разные сигналы, какие-то абсолютно панические, в том числе и в американской прессе какие-то нет. Но насколько я могу судить... Одним из главных вопросов сейчас является, сможет ли украинская армия продержаться на тех позициях, на которых она сейчас находится, до прибытия значительной части американского оружия. Вместе с тем, если говорить про политику, мне кажется, что это ужасно трагическая история, которая говорит нам о том, какие последствия может иметь невозможность договориться по столь важному вопросу. Мы видим, какие последствия имеют эти 6 или 8, сколько там было месяцев, невозможности договориться по пакету помощи, да, Украине в Конгрессе.
Ну, я, как сказать, у нас разделение тихо на оптимист, я пессимист. Мне кажется, что ситуация еще хуже, потому что, обратите внимание, ну, то, что военная инициатива в руках российской армии, это никто не оспаривает. То, что то здесь, то там российская армия продвигается и гораздо быстрее, чем по 10 метров в день, говорит о том, что и местные штурмы прекратились. Мы перестали про них слышать. Да? То есть, вот они идут как-то и продавливают то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь, то там. И я даже не очень хорошо понимаю, ведь даже для того, чтобы там, Украина перешла в очередной контрнаступ, ну, эту операцию надо спланировать. Насколько я вижу, у украинской армии есть дефицит численного состава, то есть дефицит людей, то, чего у России нет. Да, Россия подняла ценник там, за каждого нового контрактника, который приходит добровольно, нужно платить там уже чуть ли не 1 000 000 рублей в отдельных регионах, но платят же. То есть деньги в России есть, и деньги там, на ближайшие там, год, полтора, два точно останутся. Да? То есть у меня нет никаких сомнений. Вот. И для того, чтобы провести наступление, ну, во-первых, нужно сформировать какие-то военные резервы, да, оснастить и понять, куда ты будешь бить. Но мы же помним контрнаступление прошлого года. И мы видели, да, что вот украинская армия уперлась вот в эту линию Суровикина. И вряд ли что-то изменилось. Ну, то есть, я ни разу не видел сообщений, что в Америке разработали какие-то специальные там, не знаю, устройства для массового разминирования и прохождения таких заграждений. Да, мы понимаем, что Украина не получит никакого преимущества в воздухе. Но, может быть, она там удастся уничтожить какие-то российские самолеты там, в Бельбеке там, как, еще где-то. Но Россия с других аэродромов пригонит самолеты. И я вообще не понимаю, каким образом Украина... Вот то, что говорит Владимир Зеленский, мы будем вести переговоры с позицией силы. Да, то есть, когда преимущество будет на нашей стороне, и вот тогда это будет моментом для переговоров. Я боюсь, что Вот развернуть ситуацию и овладеть инициативой будет крайне тяжело. Вот. И я не знаю, что для этого должно произойти. Не говоря уже о том, что в последнее время, как мне там, очень часто стали задавать вопрос, а что такое победа Украины? Угу. Да, вот вообще мы о ней можем говорить? Вот я так думал, и это буквально сегодня вот уже ночью сидел во сне. Победа Украины – это остановка войны. А победа Украины – это когда украинские люди, граждане, мужчины, женщины перестанут гибнуть там, то ли на линии соприкосновения, то ли в городах, где они живут. Это будет победа Украины. То есть, Украина остается как государство, но при этом прекращает терять людей.
Для этого надо, чтобы Владимир Путин и Министерство обороны перестало обстреливать эти города.
Таня, это, конечно, хорошо. Но давайте все вместе попросим Владимира Путина перестать обстреливать Украину и обстреливать украинские города. Да, на что Путин говорит. Я вообще за мирные переговоры. Это Зеленский не хочет со мной говорить.
Или в Швейцарии у нас не позволяет.
Швейцария... Mm-hmm. Вот я не хочу делать из Путина ангела ни в коем случае. Да, и я думаю, что даже демон для него слишком маленькое описание. Там, недостаточно понятное, недостаточно сильное. Вот, но я к тому, что продолжать войну могут генералы. Да, вот, вести войну – это дело генералов. Мы понимаем, что Украина на фронте сильно зависит от позиции, от той помощи, которую она получает от Запада, от Европы и от Америки. В денежном выражении Европа уже дала больше вооружения, чем США. Да, ну, соответственно, вот сейчас там за счет последнего пакета, возможно, США опять перевесит. Но мы понимаем, что этот пакет помощи недостаточен для того, чтобы Украина победила, вот, что называется, разгромила российскую армию. Это вот, как сказать, сколько вешать в граммах. Да? Вот отвешали в граммах ровно столько, чтобы сыграть на ничью. В войне ничьей не бывает. Да, это в шахматах можно сыграть на ничью. В футболе можно сыграть на ничью. В хоккее можно сыграть на ничью. А в войне так не получается. Потому что генералы, задача генералов не добиться вот, ничьей. Задача генералов с обеих сторон добиться победы. Или там, да, как минимум там, удерживать свои позиции. Да, и поэтому войну заканчивают политики. Тем или иным образом политическим соглашением. Вот поэтому победа Украины, то есть остановка войны, это результат политического соглашения. Да, а политическое соглашение – это понимание того, что ты можешь потерять гораздо больше, чем у тебя есть сегодня.
Политическое соглашение с Владимиром Путиным
кажется
маловероятным в том смысле, что он сегодня с тобой согласился, а завтра,
передумал.
И все эти соглашения оказались в каком-то другом месте.
Товарищ Фадеев, где я вам возьму других писателей? Работайте с теми другими, какие есть. Хотите вы, не хотите, нравится вам это, не нравится.
Другого Путина нет.
Другого руководителя Российской Федерации в настоящий момент нету. Если Украина хочет, чтобы война остановилась, я не говорю сейчас, на этой линии соприкосновения, на каких условиях, придется разговаривать с Путиным. Как бы противно это не было. И, может быть, даже придется стоять рядом с ним и фотографироваться. Ну, может быть, на расстоянии. Да, чтобы, не дай бог, вирус не перескочил. Может быть, даже ПЦР-тест придется для этого сдать. Не знаю. Но я понимаю.
Чтобы между ними стоял товарищ Си.
Ну, нет. Товарищ Си будет из Пекина в режиме видеоконференции. Он на подписание приедет. Если, ну, в принципе, на самом деле, корейское соглашение в Панмунджоне. Два генерала сели и подписали перемирие. Да, там для этого вот, им дали команду, они подписали, и стрельба остановилась. Но перед этим должно быть политическое решение. Да? Вот, и она не патовая. Она, к сожалению, не патовая. Она, вот, если ты пригласишь Гарри Каспарова, который в шахматах, да, то вот это вот ситуация, когда у твоего оппонента есть явное преимущество, есть явная инициатива, а с каждым следующим ходом у тебя возможности для защиты снижаются. Да, вот каждый месяц продолжения войны он уменьшает твои ресурсы как страны Украины. Вот уменьшает. Да, и численные, и финансовые, и эмоциональные.
Ресурсы у России тоже уменьшаются.
Не забывай,
их просто сильно больше.
Во-первых, у России ресурсов сильно больше. А во-вторых, для российского населения, для российской экономики война идет где-то на окраинах. Вообще говоря, война идет в Украине, хотя это области наши. Хотя эти области являются российскими, но война в Украине.
В головах российских обывателей.
Да ты почитай, что Путин говорит. СВО в Украине ведется, да? Ну, правда же.
В путинской реальности, да.
Но когда он говорит, все говорят про войну в Украине. Несмотря на то, что территория Российской Федерации.
Причем война идет с НАТО.
Да, по Конституции.
Да, при этом война с НАТО. Потрясающе. Печальное окончание программ «Ключевые события» сегодня.
Ты хотела повеселиться.
Вот это называется «Позвали Алексашенко». Да,
да. Ну, не зовите.
Заряжайтесь
оптимизмом. Спасибо Тихону Дедко за нотки оптимизма в ходе этого разговора.
Их есть у меня.
Сергею Алексашенко спасибо за реальный взгляд на происходящее. Тоже важно не выдавать желаемое за действительное. Это можно так далеко уйти. Спасибо большое, говорю своим дорогим гостям. Спасибо зрителям. Лайки, кто не поставил, заслушавшись, самое время поставить. Увидимся с вами через неделю. Пока.